Самым необъяснимым в них представлялось то, что жильцы, а последние годы дом снимали неграмотные темные люди, чистую публику отпугивал мерзостный запах и плохая репутация дома, не знающие ни слова по-французски, заболевая, проклинали всех и вся именно на этом языке. Как тут было не вспомнить бедную Робби Хэррис, скончавшуюся почти столетие назад? На дядю произвело сильное впечатление все услышанное, и, вернувшись с фронта, он занялся сбором информации о странных смертях в заброшенном доме, в чем ему очень помогли доктора Чейз и Уитмарш, давшие, как говорится, сведения из первых рук. Дядя много и серьезно размышлял над этим феноменом и был несказанно рад моему неподдельному интересу. Теперь ему было с кем обсуждать то, над чем посмеивались другие. Он не обладал моей пылкой юношеской фантазии, но опыт подсказывал ему, что таинственное место способно воспламенить воображение и превосходит все известное в области таинственного и ужасного. Я же отнесся ко всему исключительно серьезно и, не желая ограничиваться пассивной ролью слушателя, старался сам добыть новые сведения. Беседуя много раз с престарелым владельцем заброшенного дома Арчером Хэррисом, вплоть до его смерти в 1916 году, я получил от него, а также от незамужней сестры Арчера Алисы, здравствующей и ныне, подтверждение собранной дядей информации. На мой вопрос, что могло связывать дом с Францией, оба недоуменно молчали. Арчер вообще ничего не знал, а мисс Хэррис, в конце концов, припомнила, как ее дед, Дьюти Хэррис, что-то такое рассказывал. Старый моряк, переживший на 2 года своего сына Уэлкома, павшего в сражении, не знал всей легенды полностью, но вспоминал, как его старая няня Мария Робинс говорила о бредовых выкриках на французском языке Робби Хэррис, за которой ухаживала до самой ее кончины. Мария жила в доме Хэррисов с 1769 по 1783 год, в пору, когда семья окончательно покинула опасное жилище и присутствовала при смерти Мерси Декстер. Как-то она упомянула малолетнему Дьюти о странном поведении Мерси в ее последние минуты, но он вскоре все забыл, помня только, что речь шла о какой-то дикости. Впрочем, даже эти крайне неопределенные подробности внучка Дьюти вспомнила с большим трудом. И она, и ее брат мало интересовались историей дома, в отличие от нынешнего его хозяина, Кэррингтона Хэрриса, сына Арчера, которому я без утайки рассказал о жутком нашем расследовании. Собрав всю доступную информацию о семействе Хэррисов, я стал внимательно изучать документы, относящиеся к прошлому города, занимаясь захватывающим интересом тем, чему дядя не уделил должного внимания. Мне хотелось составить связное представление об истории поселения, начиная с 1636 года, а может, из более ранних времен, если посчастливится разыскать индейские легенды, бытовавшие в районе Нарангансетского залива. Я узнал, что земля, на которой впоследствии построили дом, была частью протянувшегося вдоль побережья владения, пожалованного в свое время Джону Торкмортону. Земли, дарованные другим колонистам, начинались также недалеко от реки, где теперь пролегает Таун-стрит, и тянулись вверх по холму в направлении нынешней Хоуп-стрит. Земли Торкмортонов по мере разрастания рода дробились, и мне надлежало установить, к кому же перешел злосчастный участок на Бэк-стрит или, что то же самое, на Бенефит-стрит. По слухам, там располагалось кладбище рода Торкмортонов. Но, порывшись в старых бумагах, я выяснил, что их останки со временем перезахоронили на северном кладбище, близ дороги на Потокен-Уэст. Затем я наткнулся на документ, надо сказать, по чистой случайности, так как он лежал отдельно от всех остальных, который возбудил мое острейшее любопытство. Документ прояснял наиболее странные обстоятельства дела. Это была запись о сдаче в аренду Этьену Руле и его жене в 1697 году небольшого участка земли из владения Торкмортонов. Вот он, французский элемент. Я начал досконально изучать расположение отдельных участков перед тем, как проложили, а затем и выровняли Бэк-стрит, то есть за 1747-1758 годы. И тут на меня дохнуло ужасом, пожалуй, не меньшим, чем с самых зловещих страниц когда-либо читанных оккультных книг. То, что я подсознательно уже знал, подтвердилось. Там, где теперь стоял заброшенный дом, было кладбище семейства Руле. Оно непосредственно примыкало к их жилищу, одноэтажной постройке, и не существовало никаких свидетельств, что останки захороненных там людей куда-либо переносились. Так как из найденного мною документа ничего более нельзя было извлечь, мне пришлось перерыть всю историческую библиотеку Род-Айленда, а затем и библиотеку Шепли, прежде чем я выяснил, кто же такие были эти Руле. Семейство Руле прибыло в наши места, как выяснилось, из Ист-Гринвича, расположенного на западном берегу Нарагансетского залива. Власти Провиденса долгое время колебались, разрешить ли этим гугенотам из Кода обосноваться в городе. В Ист-Гринвиче, куда Руле приехали после отмены Нантского эдикта, их недолюбливали. Эта неприязнь проистекала, по слухам, не из расовых или национальных предрассудков, и не из-за споров о земле, вечном поводе для раздоров между французскими и английскими колонистами, который не смог притушить даже губернатор Эндрюс, но, учтя их стойкую приверженность к протестантизму, слишком уж яростную, по мнению некоторых, а также их неподдельную скорбь по утраченному домашнему очагу, которого их практически насильственно лишили, власти даровали им приют в Провиденсе. Более того, смуглолицего Этьена Руле, который мало что смыслил в сельском хозяйстве, зато много преуспел в чтении мудреных книг и часами рисовал диковинные диаграммы, назначили клерком при товарном складе, обслуживающем верфи в южной части Таун-стрит. Именно там позднее разразился бунт, но это было лет 40 спустя, когда старик Руле уже умер. После этого события семейство покинуло город, и дальнейшая его судьба покрыта тайной. Но о них не забывали еще долго. В течение целого столетия, а может и больше, пребывание здесь Руле вспоминали как бурный эпизод в размеренной жизни морского порта Новой Англии. Особенно часто обсуждали сына Этьена Поля, мрачного субъекта, своим странным поведением спровоцировавшего бунт, после которого семейство убралось из города. В Провиденсе никогда не практиковалась охота на ведьм, что частенько случалось в пуританских селениях по соседству. Но о Поле поговаривали, что он никогда не преклоняет колено в отведенное для молитвы время, да и молится-то непонятно кому. Эти слухи и лежали в основе легенды известной старой Марии Робинс. Однако все это не объясняло, какая существовала связь между семейством Руле и бредом на французском языке Робби Хэрис и прочих домочадцев. Не знаю, сопоставлял ли кто-нибудь из жителей города эти легенды с ужасными событиями, известными мне из старой литературы, Я имею в виду то зловещее дело, которое неписанная история мирового зла связывает с именем Жака Руле из Кода, приговоренного в 1598 году к сожжению на костре за общение с дьяволом.